В области лечения детского рака Россия отстает от развитых стран, которые уже добились здесь больших успехов. Этой весной в Петербурге вышел первый номер журнала «Вместе». Его выпускает региональная общественная организация «Дети и родители против рака», рассказывает Татьяна Вольская.
Региональная общественная организация «Дети и родители против рака» была создана для людей, объединенных общей бедой, чтобы вместе им было легче бороться. «Вместе» называется и журнал, посвященный проблеме детского рака. Он распространяется и в Белоруссии, и в Украине, и в других странах СНГ, бывших советских республиках. Поскольку этот журнал первый и пока единственный в России, создавая его, приходилось идти по стопам западных коллег, говорит исполнительный директор организации «Дети и родители против рака» Катерина Киселева.
Мы взяли вот за основу, называется «Контакт у англичан» этот журнал, и мы сделали его очень похожим, потому что мы давали родителям, показывали, когда пытались найти формат нашего журнала, мы проводили анкетирование и показывали тот английский журнал родителям и говорили, вот насколько вам это интересно, и мы поняли, что это, наверное, оптимальный на сегодняшний день вид нашего журнала, где много дано разной информации, разных специалистов. И, конечно, это интересно, когда есть переводные статьи, потому что существует такое недоверие легкое. Наверное, там, вот на Западе лучше. Но вот мы даем ту информацию, которая абсолютно соответствует информации, которую дают наши врачи. Показать, что ничем не отличается. То, что действительно во всем мире принято, используется, и есть какие-то данные, наши врачи их используют, и, в общем, можно абсолютно им доверять, особенно нашим петербургским врачам, которые пользуются огромным авторитетом у западных коллег. Я сама была свидетелем, когда западные коллеги из ведущих клиник Европы и Америки с огромным уважением говорили о наших специалистах. Вот недавно я получала лично от ведущих специалистов по детской онкологии Финляндии письма в адрес организации, где говорились слова благодарности за возможность учиться у наших детских онкологов.
Почему же тогда при наличии прекрасных врачей в России спасают гораздо меньше детей, заболевших раком? В Соединенных Штатах Америки вылечивают 85% заболевших детей, в России, в Москве и Петербурге около 70%, но есть регионы, где эта цифра 50% и даже 30%. Где-нибудь в деревнях и захолустных райцентрах диагностика, мягко говоря, не на должном уровне. Даже врачи иногда просто не могут предположить, что ребенок может заболеть раком, не говоря об обычных людях, среди которых до сих пор иногда бытует миф, что рак – это заразное заболевание.
Это, в общем, больше относится к старшему поколению, бабушки, дедушки, которые, к сожалению, действительно так думают. Ну и, к сожалению, это относится к людям из других регионов, у которых нет возможности получить ту информацию, которая есть у наших родителей, в крупных городах России. И эти представления существуют и даже среди наших ровесников, потому что, к сожалению, информации просто нету.
Врачи-онкологи говорят, что главные трудности начинаются не на стадии лечения, облучения, химиотерапии, а во время восстановительного периода, поскольку эти препараты действуют убийственно не только на раковые клетки, но и подрывают жизненно важные функции организма. Вот тут требуются и силы, и деньги.
Деньги требуются всегда, потому что, к сожалению, на сегодняшний день государство не обращает внимания на проблемы наших детей, то должное внимание, какое уделяется на Западе. И если полностью обеспечивается химиотерапия, те самые лекарства, которые убивают все, в том числе и раковые клетки, то все остальное, к сожалению, государством не предусматривается. На сегодняшний день есть действительно очень хорошие качественные лекарства, которые способны ребенка вернуть, потому что иммунитета никакого, и организм цепляет на себя все болячки, то, что можно схватить просто из жизни. Вот как раз на лечение вот этих всех неприятностей нужны дорогостоящие лекарства, которые действительно эффективны, но которые государство не предоставляет. И вот как раз для этого нужны большие средства. К сожалению, очень маленький процент семей может себе позволить. И то это, как правило, какой-то ограниченный период времени, когда лечение длится не один год. И семья просто понимает, даже те, кто могут себе позволить это лечение короткое время. Потом они понимают, что нет, к сожалению, силы на исходе, и даже если родственники помогают, там хорошие друзья, тем не менее, этих средств не всегда хватает. Я уже не говорю о том, что, в общем, большинство наших семей просто не имеет такой возможности. Поэтому всегда мы ищем помощь среди спонсоров, среди благотворителей. Интернет – это одна из основных, конечно, к счастью, те, кто имеет возможность помочь, они пользуются интернетом и помогают.
Родители, чей ребенок заболел, прежде всего не должны отчаиваться, должны верить, что он будет жить. Лучше всего убеждает вид совершенно здоровых подростков и молодых людей, которые преодолели болезнь и теперь живут полноценной жизнью. Аня, студентка Петербургского педагогического университета имени Герцена, перенесла лейкоз в возрасте 12 лет.
У меня случилась простуда, обычная ОРВИ. Обратились в поликлинику, лечились, никакого улучшения. Потом уже стало настолько нехорошо, что уже было все равно. Месяц ходила в поликлинику, не могли диагностировать ничего. Отправили меня в больницу, там только спустя 10 дней мне поставили диагноз. И в тот момент, когда меня привезли туда уже, где я проходила дальнейший курс лечения, увидев над дверью отделения надпись «Химиотерапия», у меня был просто шок. Меня подвезли на коляске по коридору, и я увидела ребенка. И сначала даже не поняла, то ли это девочка, то ли это мальчик. Ребенок полностью лысый в юбочке. А у меня были тогда длинные волосы, коса до попы. Был какой-то шок. Даже я тогда не могла, может быть, совсем представить, что же это будет. Но как-то потом, я когда стала чувствовать, что мне стало лучше, мне уже было все равно. Это не было для меня какой-то такой сложностью. Было сложно смотреть на своих родителей. Когда они переживают, когда они плачут втайне от меня. Я старалась, как могла, их поддержать и как-то ободрить. Но я сама понимала, что я буду бороться, потому что я хочу жить, потому что я должна это сделать для своих родителей, прежде всего.
Они говорили с вами о вашей болезни?
Мы об этом не говорили, мы просто были вместе. Было чувство плеча рядом. Вот это да, это мне очень сильно помогало. Но таких разговоров о болезни у нас не было. У нас были разговоры с врачом. Было, в принципе, все понятно. Во многом помогла именно организация, потому что, опять же, какие-то моменты спорные, какие-то вопросы, все, что возникало, мы могли с этим обратиться. И когда ты знаешь, с чем тебе предстоит столкнуться, гораздо легче.
Возвращаясь к журналу «Вместе», я тут вижу две заметки явно для малышей про радио Робби и его борьбу со злыми раковыми клетками и Хима Каспера, и нарисованные эти лекарства герои, такие маленькие, в кепочках, веселые. Катерина, значит, вы считаете, что нужно все объяснить даже маленьким больным?
Придумано это не нами, опять же, нашими западными коллегами. Немцы придумали Хима Каспера, и голландцы придумали радио Робби. Это изображение, наверное, лекарства. Книжки пользуются большим успехом среди родителей. На таком уровне, наверное, проще воспринимать, потому что я знаю, что родители, вот с кем мы общались, они говорят, мы в первую очередь сами читали. И врачи рассказывали, что сначала родители читали эти книжки, а потом уже давали детям. То есть, наверное, вот через такие книжки детские даже родителям проще говорить с детьми, то есть они принимают эту борьбу вот в такой форме, и уже тогда им, наверное, проще с детьми.
Аня, в детстве в больнице была такая книжка?
У нас она была в единственном экземпляре, затертая до дыр совершенно, она лежала где-то в холле, но это было буквально настольное пособие каждой семьи, которая туда поступала, вот новичков. Это в первую очередь врачи, конечно, объясняли такими же детскими примерами. Но плюс к этому еще и была эта книга, которую, опять же, все родители сначала читали, потом читали дети.
Катерина, кроме лечения и восстановления, есть еще проблема адаптации ребенка в детском саду, в школе, после больницы.
Это в зависимости, конечно, в каком возрасте ребенок заболевает. Разумеется, если ребенок в маленьком возрасте, он, в принципе, даже не всегда знает о том, чем он болел. В общем, это, наверное, не так заметно проходит для него. Но, конечно, если это школа, то это уже проблема. Чем дети старше становятся, тем они больше понимают в этой жизни. Но, как правило, наши дети – это первые год-два домашнее обучение. Вот, они начинают потихонечку общаться со своими одноклассниками. Конечно, тут очень важно, чтобы школа, учитель, правильно сами понимали эту ситуацию и смогли правильно объяснить ее детям, одноклассникам, потому что это, к сожалению, проблема на сегодняшний день. Несколько лет назад мы проводили акцию в школах, передавали информацию об этом заболевании учителям именно. Насколько успешно мы это сделали, к сожалению, сложно судить, но вот комитет по образованию нас поддержал в этой акции.
На Западе есть такие организации, как ваша, они сталкиваются с этой проблемой?
Разумеется, это, в общем, характерно, но дети есть дети. Им проще сейчас, потому что они через это прошли, и сейчас у них есть механизмы. Они уже наладили работу со школой, они, опять же, уделяли этому очень большое внимание. Они проводили тренинги для учителей, семинары, то есть это специально была целенаправленная работа в школах. Например, опыт наших финских коллег, что мне очень близко, потому что мы многие годы уже вот с ними очень тесно сотрудничаем, провели не один проект, и мы видим, как они доносили информацию о раке и как они работали именно с учителями у себя в Финляндии. То есть они издавали специальные книги для одноклассников, для учителей, для окружения. У них ведется работа с соседями, у них ведется работа не просто с семьей мама-папа, а работа с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей, с тем близким окружением, которые в эту ситуацию посвящены. Они получали гранты от Министерства образования, я знаю, на издание различной специальной литературы. То есть это, конечно, огромная работа. Мы ее только-только начинаем.
Аня, а вам трудно было возвращаться в школу после выздоровления?
Сложности были огромные. В первую очередь, наверное, непонимание. Вплоть до того, что, опять же, спрашивали, это заразно. В школе дети 12-летние, такие же сверстники. У меня не было с 7 по 9 класс, то есть 2 года. Было время на домашнем обучении, потом, когда я вернулась, было сложно, потому что у всех прошло 2 года развития. У меня эти года просто выпали из моего детства. Ну и как-то меня не приняли сверстники в тот момент. Я немножко так адаптировалась, но, естественно, нашла с кем мне общаться. И потом уже в дальнейшем я очень быстро проскочила это время. И стало мне скучно уже. К 11 классу мне уже совершенно не хотелось со сверстниками общаться.
Наверное, вас отдалял от них тот опыт, который у вас был, а у них не было?
Нет, я не смогла с ними общаться. У меня были среди сверстников друзья. Просто я понимала, что мне нужны люди, у которых есть ценности. А по большей части сверстники тогда мои были ориентированы на какие-то такие совершенно банальные вещи, и мне было с ними просто неинтересно.
Одна из статей журнала «Вместе» посвящена второй международной встрече подростков, перенесших рак. Аня, ведь вы тоже ездили на такую встречу?
Да, у меня было такое. Это было в международном лагере Бридстаун в Ирландии. Было интересно увидеть, как другие дети, перенесшие что-то подобное, как они дальше живут. И в связи с этим вот как раз закрытость вот эта, она закончилась, наверное, как раз когда побывала я там, потому что там все-таки об этом говорилось с детьми из Европы, на территории Европы, поэтому совершенно не было такого отношения, как у нас в России. И это как раз, наверное, помогло преодолеть вот какой-то барьер. Дети, они очень жизнерадостные, они добрые, они действительно радуются своей жизни, которая вот у них началась буквально второй раз. Когда уже осознанно ты понимаешь ценность всего, что ты имеешь, что светит солнце, что ты можешь ходить, что ты можешь улыбаться, можешь видеть своих родных и дарить им радость, и также получать радость от них, то это очень многого стоит.
Говорила Аня, в возрасте 12 лет, болевшая лейкозом.
О проблемах онкологической помощи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.